Вообще-то я готовил для своей газеты интервью с успешным предпринимателем. Однако мой собеседник, Владимир, вскользь упомянул о том, что в середине 90-х он подрабатывал охотой на привидений. Разумеется, это было чистым шарлатанством. Но мне стало так любопытно, что я уговорил Владимира рассказать об этом поподробнее. Предприниматель, которому было около 45 лет, смущался, пытаясь вспомнить грешную молодость. Но было заметно, что ему и самому хочется поболтать о своей мошеннической подработке. «Расскажите, как вы охотились на привидений?» – наконец спросил я. «Дурью маялись», – смеясь, ответил он. «Разместили объявление в трех газетах и номер телефона указали». «Что так и написали «Ловим привидений»?» «Смешнее. Охотники за привидениями взяли из фильма. Ниже мелким шрифтом перечислили виды услуг, вроде очистки квартиры, офисов от отрицательной энергии и прочую ерунду». «И вам звонили?» «После перестройки газеты по швам трещали от мистических историй. Народ их с удовольствием читал. И многие тогда и вправду решили, что в их квартирах поселился полтергейст». «А сколько у вас охотников было в команде?» «Двое вроде как. Я и мой друг детства Мишка. Забавный такой толстяк-неумеха. Помню, как он стол директора какого-то издательского дома перевернул, когда полез под него искать барабашку». «Так вы приходили на дом к тем, кто вас вызывал? И опрыскивали углы святой водой? Или что вы делали?»
«Нет, все по науке.
Подражали героям все того же фильма. У нас было антипривидическое оборудование. Всякие шипящие устройства с кучей проводов. Некоторые из них мы сделали сами. Мишка больше всех любил паять схемы». «Ну а клиенты? Неужели это были только простофили? Вы упомянули директора издательского дома». «Думаешь, среди директоров дураков нет?»
«Полным-полно.
Но в основном, да, обращались либо очень странные, либо очень мнительные люди. Бывало, что и просто одинокие. Вот однажды нас Мишка вызвала пожилая художница. Утверждала, что портрет ее матери, написанный ей самой, следил за ней глазами. Когда мы пришли, то про этот портрет художница сказала два слова. В остальное время показывала нам другие картины и поила чаем. Заплатила щедро и поблагодарила за компанию. Но стоит сказать, что несколько раз мы сталкивались с настоящим полтергейстом. Или как его назвать? С чем-то необъяснимым. Правда, тут мы ничем не могли помочь». «Что, серьезно? Видели, как вещи по дому летают?»
«Поверь мне, да. Сам никогда в эту чушь не верил. Но когда своими глазами видишь... Короче, было дело».
«А поподробнее? Расскажите самый интересный случай».
«Ну, самый интересный случай я лучше приберегу на потом. А вот впервые у меня волосы на голове зашевелились, когда мы побывали в гостях у одного мужика. Он утверждал, что в его квартире телевизор и радиоприемник живут своей жизнью. На телевизоре сами собой переключались каналы. Делался громче и тише звук. А иногда экран мелькал разными цветами, совсем не похожими на обычные помехи. Радио и вовсе явило странные голоса. Особенно мужика напугал грубый мужской бас, который запретил ему крутить ручку настройки волны. Причем дядька был адекватный. Впечатление психа не производил, но нам доверял как специалистам».
«Радио с вами заговорило?»
«Нет. Необычные помехи на экране телевизора были. Но помехи и есть помехи. Меня напугало другое. У меня была такая штука, что-то вроде рации. Она предназначалась для передачи азбуки Морзе. Я ее все перемотал изолентой и выдавал за индикатор аномальных явлений. Если нажать на круглую красную кнопку, раздавался пищащий звук. Если на прямоугольную сбоку, отрывистый шипящий. На некоторых людей это производило впечатление. Так вот, в квартире того дядьки мой индикатор сошел с ума. Когда я направил антенну на экран мерцающего телевизора и нажал на круглую кнопку, из динамика послышался непривычный писклявый звук, а вырывался в ураган писка. Сначала прибор просто запищал, только в несколько раз громче. Но с каждой секундой звук нарастал и превратился в такой рев, что стало больно ушам. Даже Мишка с мужиком схватили за головы. А самое главное, кнопку-то я отпустил, но прибор орал, как турбина самолета. Серьезно тебе говорю, такой маленький динамик никак не мог издать такой оглушительный звук. Я потом раскрутил любопытство ради. Там стоял динамик с 5-рублевую монету. Короче, индикатор орал, пока я не вытащил из него батарейку».
«Занятно».
«Было и лучше. Правда, это видел только я. Нас пригласили к себе домой немолодые супруги. Но как немолодые? Тогда они мне такими стариками казались. А сейчас мне самому без 5-50. В их двухкомнатной квартире творилось как раз то, что принято называть полтергейстом. Качалась, а иногда крутилась вешалка в прихожей. Билась посуда посреди ночи. Открывались и закрывались двери. Это все из их рассказов. Но они оба, жена и муж, убеждали нас в этом. Не могли же они спятить на пару. Так вот, показали нам квартиру. Я остался в одной из комнат, а Мишку повели куда-то еще. Чтобы не тратить времени даром, я вытряхнул свои безделушки на пол и начал распутывать провода. Сижу, ковыряюсь, и вдруг слышу, что-то ерзает прямо передо мной, будто кто-то скребет палкой по полу. Сначала я не обращал внимания, но вспомнив, что в комнате один, поднял глаза и увидел деревянный стул. Он перемещался чуть влево и чуть вправо, сам по себе, будто скрепка под воздействием магнита. Я выпрямился, думаю, ну нафиг, и двинулся к выходу. Но тут стул резко сорвался с места и поехал по полу за мной. Вот я перепугался, выбежал с выпученными глазами. Вот это да. Меня не столько сама история удивила. То, что умный и образованный мужчина при галстуке сидит и травит такие байки. А дальше что было?
Да ничего. Просканировали всю квартиру своими приборами и ушли во свояси. Это, естественно, людям не помогло. Подмигнул мне Владимир.
Ну а что с этим самым интересным? Владимир выдержал паузу, будто собираясь мыслями. Я дал ему время. Мы сходили покурить. Вернулись. Снова уселись напротив друг друга. И он продолжил, но уже без улыбки.
Этот случай вряд ли можно назвать затейливым. Лично меня он несколько печалит. Обычно нашу подработку мы находим веселым занятием. Но не в этот день. Погода стояла пасмурная. Поздняя осень была. Все уныло, грязно. Я сидел за рулем. Мишка, как всегда, расположился на задних сиденьях. Как правило, он всегда в дороге шутил и смеялся. Но тогда он спал на ходу. Приехали мы по записанному адресу, ориентируясь по указателям. Я припарковал машину во дворе старого четырехэтажного дома. Там жила молодая женщина, которая нас вызвала. По телефону она разговаривала так плаксиво и отчаянно, что мне сразу подумалось, что у нее с головой не все в порядке. Наш клиент, что сказать, растолкал спящего Мишку. Выгрузили мы из багажника сумки с оборудованием и потащились на четвертый этаж. Дверь нам открыл пожилой человек интеллигентного вида, который сразу же сказал, что мы приехали зря. Мы не решались входить, потому что старик-профессор нас не приглашал. Это я его окрестил профессором.
«Не надо, ребята, идите. Давайте я вам заплачу за ложный вызов и идите себе». Говорит, причем так мягко и тактично, что мне стало неудобно. Я на Мишку оглянулся, тот пожал плечами. Пусть мы были своего рода мошенниками, но я был слишком совестливым человеком, чтобы навязываться, когда нас не хотят. Но вдруг вмешалась та самая женщина со словами: «Пап, пожалуйста, дай мне с ними поговорить». Я тащила профессора в сторону. Вид у женщины был довольно жалкий. Волосы растрепанные, опухшие заплаканные глаза.
«Понимаете, мой сын пропал. Был со мной рядом и исчез. Я вам уже говорила по телефону. Вот там, в кладовке».
Она все указывала дрожащими пальцами на фанерную дверь.
«Ребята, послушайте, нет у нее сына и не было никогда», – вскликнул профессор. После чего я окончательно убедился, что мы связались с шизофреничкой.
«Вы уж посмотрите, пожалуйста, умоляю. Я уже не знаю, что мне делать. Как просить?»
Женщина заплакала, а старик ушел в комнату. Мол, ладно, делайте, что хотите. По словам женщины, в эту квартиру они переехали недавно. Она и ее шестилетний сын Виталька, который якобы пропал. Спустя несколько дней после переезда мать и ее сын наводили порядок в кладовке. Старые хозяева скопили много хлама. И вдруг мигнула лампочка под потолком, после чего ее сына не стало. Хозяйка была уверена, что Виталька стоял рядом, копался в барахле. А потом всего пару секунд без света, и он просто исчез. Мишка начал задавать какие-то дурацкие вопросы. Будто не слышал замечания профессора насчет того, что не было никакого мальчика. Когда хозяйка в десятый раз повторила про то, как исчез ее сын, я попросил разрешения посмотреть ту самую кладовку. Думал, посмотрим, скажем какую-нибудь чепуху и уберемся отсюда. Не люблю женских слез. Женщина угомонилась, щелкнула выключателем, который был снаружи, и распахнула перед нами дверь. Сама она туда смотреть боялась, однако кладовка была самая обычная. Площадь 4 квадрата, на полу картонные коробки, несколько рулонов обоев и ящик с инструментами. Я попросил оставить нас ненадолго. Женщина послушно ушла, и мы для вида забрались в тесную комнатушку. Лампочка действительно была плохая, Светило то ярко, то тускло. При этом трещало. Туда бы электрика, а не нас. Я стоял и думал, что сказать людям, когда мы выйдем. А Мишка с любопытством озирался. Будто и вправду искал уголок, куда бы мог спрятаться ребенок. Честно бы заржал над его тупой физиономией. Но боялся, что хозяева услышат. Так вот, только я собирался скомандовать на выход, лампочка особо шумно затрещала и погасла. Мы оказались в полной темноте. Тут на меня напал такой ужас, что я вскрикнул, как девчонка. Не знаю, что тогда на меня нашло, но я чуть не обмочился от страха. Рванулся к двери, но врезался в пузо Мишки. Он схватил меня за плечи и все повторял. «Ты чего, ты чего?» Свет снова загорел. Передо мной стоял мой друг, бледный как простынь. Ничего не произошло. Мне даже стало неловко. Но по-прежнему хотелось поскорее покинуть кладовку и больше никогда туда не заходить. Владимир замолчал. «На этом кончилось?» – спросил я, будучи слегка разочарованным. Ожидал большего.
«Ну да»,
– кивнул собеседник. «А с той женщиной что?»
«Ничего. Ушли, денег, естественно, не взяли».
«Так значит, просто ненормальная была?» «Жаль ее», – сказал я. «Но больше мне было жаль, что история, которую мужчину приберег на потом, оказалась настолько сухой, и я признался, про стол мне больше понравилось».
«Ну вот знаешь ли, после того, как мы побывали в кладовке, я стал сомневаться в том, что женщина просто была больная».
«Серьезно? Так вы в темноте увидели ребенка?»
«Нет, ничего я там не видел. Просто понимаешь, до сих пор, когда вспоминаю, не могу отделаться от смутного ощущения. В тот день мы с Мишкой сели в машину. Мой друг сел рядом со мной, а не на заднее сиденье, как обычно. Мне это было как-то в новинку. Но при этом я задумался, почему до этого он всегда предпочитал сидеть сзади. С тех пор в машине он всегда сидел рядом. А мне до сих пор думается, что на его месте должен сидеть кто-то другой. Да и сам Мишка чувствовал, будто что-то не так. Что вы хотите этим сказать? Даже не знаю, как объяснить, чтобы было понятно. Мне кажется, что до этого дня на переднем сиденье и вправду кто-то сидел. А Мишка сидел сзади. Потому что оба передних были заняты. Мной и еще кем-то.
Кем?
Похоже, раньше нас было трое. Всегда. Был кто-то третий, которого мы с Михаилом не можем вспомнить до сих пор. Я не могу точно сказать, так ли это. Но есть ощущение, что был еще человек. Еще один друг по нашей команде охотников. Быть может, он исчез, как сынишка той дамы, когда моргнула лампа в кладовке. Понимаешь? Совсем исчез. Даже из памяти. Не был. Кстати, однажды, уже после того случая, когда мы ехали по делам, я будто по старой привычке назвал Мишку Андрюхой. Хотя никакого Андрюху я не знал. А Мишка выкатил глаза, когда я его так назвал. Тоже вспомнил что-то. Еще я как-то спросил Мишку, кто вообще из нас выдумал эту затею с охотниками за привидениями. Он задумался и ответил: «Ты». Да, ему бы точно не пришла в голову такая идея. Но я не помню, когда выдумал эту дурь. Кажется, будто был с нами парень. Может быть, его звали Андрюхой. Он-то и придумал ловить привидений. И ездил с нами по каждому звонку. Был с нами в гостях у одинокой художницы. Ходил к мужику, у которого был телевизор с помехами. Ему первому я рассказал про то, что видел, как за мной поехал стул. Но я этого парня не помню. Потому что его вроде как никогда и не существовало. Он зашел с нами в кладовку и исчез. Как тут еще объяснить? Владимир рассказывал все это так эмоционально, что я неосторожно проникся и тоже приуныл. «А почему тогда та женщина своего сына хорошо помнила?» – ляпнул я. «Ну, может, на то она и мать», – задумчиво предложил Владимир.